Приветствую, дорогая церковь. Вот есть такая коробочка. Как вы думаете, что это? Вы пока подумайте, я в середине проповеди покажу. Когда я первый раз это увидел, я был просто поражен. Надеюсь, я сейчас отвлеку ваши мысли от этой коробочки. Давайте мы с вами прочитаем Евангелие от Матфея, 9 глава, с 35 по 38 стихи. Евангелие от Матфея, 9 глава. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Ну, не праздник жатвы, но стих всегда актуален. Не то, чтобы мы только по праздникам его читаем. Итак, что мы тут видим? Иисус, Он ходил по многим городам, да? Написано, по всем городам и селениям. И у Него была определенная цель, когда Он ходил. Он учил в синагогах, проповедовал Евангелие Царствия, исцелял всякую болезнь и всякую немощь в людях. Он был в гуще людей, да? Он не был где-то, Он был среди людей, общался, видел. И написано, что Он видел толпы народа. У нас, наверное, тоже очень густо населенный город сегодня, нет? Миллион. Посмотришь на машин, так кажется больше иногда, в час пик. Особенно, знаете, вот, когда вот едешь в такие времена, когда много людей в автобусах или еще где-то, как вот посмотреть на людей, да? Как они себя ведут? Смотрят ли они друг на друга? Или каждый там в наушниках? Я не знаю, здесь в автобусах давно не ездил. Читают ли книжки? Где-нибудь в Москве или в Питере едешь в метро? Все что-то читают. Никто не смотрит друг на друга. Я не знаю, как у вас реакция, ну, на количество людей, которые в течение дня мимо вас проходят. Мы смотрим на них или уже научились так, как бы, ну, мимо всегда? Особо не вникать. Как-то мы с женой пошли, по-моему, в торговый квартал. Но здесь особенность такая. Был период, моя жена редко выходила из дома. Ну, понимаете, много детей, особенно когда маленький. Все покупал я, приносил домой, там она мне только смс-ку со списком продуктов скинет, я куплю. И, собственно, ну вот, когда куда выходить? И тут, ну, случилось чудо, мы вышли. На улицу были, и я не знаю, отошел, прихожу, она стоит, смотрит. Я говорю, что смотришь? Говорит, на людей. Ну и говорит, вот там, вот это вот. Смотри, что-то там с девушкой или там еще что-то. Не просто смотрит, кто как одет, кто как себя ведет, а те эмоции, может быть, которые есть на лицах, то, что происходит с людьми. О чем, может быть, они думают, что переживают. Надо же. Когда ты постоянно в этом находишься, ты как бы мимо проходишь людей, особо ты и не обращаешь внимания. Ведь нас тоже окружают толпы людей, правда? То есть вокруг нас всегда, если мы не дома только находимся, мы видим очень много людей, правда? Вот Иисус видел толпы людей. И вот Он им дает оценку, что они изнурены и рассеяны. Слово такое достаточно редкое для Библии, изнурены. Практически больше нигде и не упоминается. Ну, упоминается, но именно в этом переводе. Изнурены. Как вы его понимаете, что это значит? Изнурение. Сил нет, да? Усталость. состояние крайнего истощения и бессилия. Это не происходит в один день, правда, вот такое состояние, когда раз человек изнурен. Это какая-то, что-то такое систематически идет с ним, когда он приходит вот к такому состоянию изнурения. Я когда вот ездил в очередную поездку свою, сейчас в командировку, как раз был в Санкт-Петербурге в тот день, когда вот была блокада. Ну, вот этот день, когда вспоминали об этом. И мы много тоже об этом говорили, смотрели документальные фильмы. Можно было, наверное, о тех людях, которые там жили, сказать, что они были очень изнурены систематическим недоеданием, блокадой, психологическим давлением, да, вот, которое на них, ну, там оказывалось. И они были и очень изнурены этим состоянием. Но здесь, наверное, Иисус говорит не о физическом изнурении. Не то, чтобы он видел людей, которые недоедают, да, которые там постоянно вот такие, ну... Нет. Он говорит о состоянии сердца. Изнурены внутренне, духовно, опустошены. Я, честно говоря, не знаю, как это проявлялось в те времена. Ну, как это определить? Но, скорее всего, люди, которые не знали, зачем живут так же, для чего идут, куда идут, забыли Бога. Но как в наше это время проявляется сегодня? Депрессия, печаль, грусть, тоска. Люди устали от непонимания жизни. Очень много можно примеров приводить. Иисус видел их сердце, они изнурены. Они рассеяны. Что значит рассеяны, да? Это как будто они были так как бы толпой, да, а потом рассеяны, каждый по одному. Хотя ведь толпы, да, вот это знакомое чувство для многих, одинокий в толпе. Вроде толпа, вроде куча людей, а ты одинок. Вот состояние рассеянности. Одинокий, покинутый. Написано, не имеющий пастора. И это то, что видел Иисус в этих людях, в этих толпах людей. Знаете, наверное, похоже на то время, когда было у нас 90-е годы, когда Советский Союз развалился, да, и люди чувствовали себя беспомощными. Вот, наверное, рассеянными, да, то есть все рухнуло. Многие какие-то их идеалы, какие-то их стремления, цели, все рухнуло, и альтернативы не было предложено. Очень большой был всплеск суицида, ну и прочего, вот, пьянства, потому что люди не знали, а что делать, как жить. Тоже, ну, слышал интересную, ну как интересную статистику, печальную статистику. А, ну, тоже знаете, что вот в последней поездке ездил обучаться в Будапешт. И мы гуляли по Будапешту, и там их знаменитый там цепной мост, который всем туристам показывают. И говорят, он еще знаменит тем, что как раз 90-е годы, ну, как мост, да, большое число самоубийц с этого моста прыгало. Мы говорим, почему 90-е годы? Он говорит, а вот когда железный занавес рухнул. Думаю, ну это же Венгрия, да, это же не Советский Союз. Но настолько и их это все коснулось, что у них был огромный всплеск, и он говорит, этот мост стал знаменит, потому что это было огромное число самоубийц, в основном молодых людей. Они рассеяны, люди, не знающие, куда идут, зачем живут, чувство одиночества. Такое чувство, что ничего не меняется. Как тогда это было, так остается и сейчас. И написано, когда Иисус смотрел на эти толпы людей, он сжалился. Достаточно частое упоминание того, что происходит в сердце Христа, когда он видит ту или иную болезнь или еще что-то, написано, он сжалился. Похожие места есть, когда он воскресил сына вдовы из Наина, когда он шел с учениками и встретил процессию траурную, выходящую из города. Он увидел женщину, которая плачет, да? Это был ее единственный сын, умер. Он подошел, прикоснулся и воскресил его. Еще это упоминается в одном из мест, это притча о блудном сыне, когда отец выходил, смотрел и увидел, что сын возвращается. И написано, увидел его издалека, сжалился, подбежал и бросился к нему на шею. Всегда этот момент очень трогает. Я просто себя представляю на месте. И у меня есть дети, мне есть с чем сравнивать. Наверное, я не знаю, способен бы я так поступить, как тот отец. Наверное, я высказал бы все. Сперва своему сыну, все, что он заслуживает, что сам этого добился, он сам в этом виноват. Возможно, отец тоже так бы хотел поступить. Но когда он увидел его состояние, да, все-таки, наверное, по его внешнему виду было видно, что он нелегкую жизнь вел. Пас свиней, ел даже с их кормушки, да? Буквально проникся его состоянием. Он сжалился, написано. Побежал и бросился на шею. Когда мы смотрим на людей вокруг нас, ну, если мы смотрим на них или остановиться, посмотреть, что мы увидим? За всей модной одеждой, за всем, может быть, мейкапом, за всеми масками, за всем, что мы увидим? Что, какое сердце у людей? Что происходит в нем сегодня? Я много раз уже говорил, что я верю в простые вещи. И самая простая вещь – это в то, что вот это высказывание, которое многие знают, что Бог сотворил людей для себя. И душа их не успокоится, пока не обретет мир с Богом. Что бы ни происходило, чтобы они не пытались изобразить, показать, как бы они не реагировали, даже сами себе в этом не признаваясь, в них есть потребность в Боге, потому что Бог так сотворил человека. Там есть вот эта дыра, да, величиной с Бога, которую ничто не может заполнить. И как бы люди ни хотели, а у них есть стремление к Богу, они хотят. Конечно, мы знаем, что мир их обманывает, грех обманывает, уводит от Бога, подсовывает ложные пустые иллюзии о рае на земле, о высокой любви. Да? Посмотрят фильмы, книжки читают, мечтают об этом. Мир рисует им миражи, он высасывает из них жизнь. И люди что? Они становятся изнуренными, рассеянными. Я понимаю, что мы каждый живем своей жизнью, и мы сегодня говорим отчасти о благовестии, что нужно этим людям идти и нести благовестие. И мотивация часто для благовестия, ну, у нас одна, да, вот мы говорим, великое поручение. Бог нам повелел, это наша ответственность, наша обязанность. Но есть Слово Божие, и мы хотим быть Ему послушны, да, и аминь. Но есть и вторая мотивация, это наше отношение к этим людям. Это наше состояние сердца. Опять же, я приводил уже этот пример про одного благовестника, который систематически занимался благовестием. Но когда ты делаешь всегда одно и то же дело, то оно становится как бы автоматическим иногда, да? Какие-то чувства притупляются. И вот он описывал, как он борется с тем, что его сердце охладевает. И он рассказывал свой опыт, что он шел в один из баров какого-нибудь города, садился где-нибудь в уголку и наблюдал за людьми. Просто смотрел за людьми. Всегда плачу на этом моменте, уже много раз рассказываю, постараюсь не плакать. И он рассказывает, что вот, говорит, заходит девушка. Ну, видно, какой образ жизни, да, она ведет. Она торгует собой. Она пришла, чтобы заработать деньги. Он говорит, я представляю ее маленькой. Когда она была маленькой, у нее были родители, они заботились, она играла в куколки. Ведь она мечтала о другой жизни. Она мечтала, наверное, иметь семью. Она ведь не мечтала стать тем, кто продает себя. Она мечтала завести семью, детей, может быть, иметь хорошую работу. Но грех в ее жизни взял, все испортил, все сломал, исковеркал. Или, говорит, вот парень заходит, который наркоман. Он пришел, чтобы, может быть, что-то как-то здесь, чтобы, ну, нужна доза. Он говорит, я представляю его тоже маленьким, который, он когда-то играл в машинки, мечтал, не знаю о чем, в мое детство мечтали быть космонавтом или еще кем-то. Но ведь он не мечтал быть наркоманом. А грех его жизнь всю переломал. И говорит, когда я смотрю и рассуждаю об этих людях, говорит, мое сердце наполняется состраданием, жалостью. Я, говорит, вновь готов идти и благовествовать им. Иисус смотрел на этих людей, рассеянных, изнуренных, он сжалился. Тогда говорит ученикам своим, вот жатвы много, а делателей мало. Жатвы много. Тут не сказано о некоторых людях. Тут сказано, что их много. Это когда можно сегодня посмотреть, ну, на вид вроде люди-то благополучные, правда? Уже не 90-е годы, уже люди прилично одеты, у большинства есть машины. Люди на вид, вот так посмотришь, радостные, жизнерадостные. Но, друзья, жатвы много. Я рассказывал одну историю про девушку, ее зовут Таня, я с ней учился один год в техникуме, даже не считал сколько лет, ну много, больше 15 лет назад, и с того времени я ее не видел, ну, до, я уже сейчас-то ее видел, но вот прошло много лет, я ее не видел. Я знал, что она вышла замуж, что у нее появился ребенок, ну вот, потом мы встретились в социальной сети в Одноклассниках. Она читала мои блоги, читала, ну, вот, видела мои фотки, писала тоже обо мне, потому что знала мой образ жизни. И я рассказывал вот эту историю, что когда-то мы были со студентами в том году на ретрите, на выезде, на обучении. Она позвонила мне на телефон и стала говорить о том, что ей нужна помощь. Что вот ее первый муж, он разбился на машине. Второй муж каким-то образом тоже погиб. И вот третий парень, с которым она пытается строить жизнь, он наркоман. И она говорит, мне нужна помощь, как его, как ему помочь. И тогда был Вова со мной, мы вышли из дома, я включил на громкую связь, и мы это слушали, и с ней общались. И мы говорили, ну, говорил о церкви, но она знала, что я верующий, поэтому она, ну, собственно, и звонила. И в какой-то момент я у нее спросил, а, собственно, почему ты мне-то звонишь? Ну, мы с тобой вот не видимся, там, 15-17 лет, а ты мне звонишь. Она мне говорит, а кому мне еще звонить? Прошло столько лет, а она говорит, а кому мне еще звонить? 1 января она позвонила. Вот этого уже года, 1 января позвонила. Ну, обычно люди 1 января не звонят. Я только проснулся. Она позвонила, плачет. Говорит, вот 31 числа у нее мама умерла. Она звонит и говорит, а мне поговорить не с кем. И это то, что происходит в мире. Люди живут, строят жизнь, мечтают о чем-то. Мир их обманывает. Нету рая на земле. Без Бога нету и высокой любви, о которой тут пропагандируют. Люди гонятся за миражом, это высасывает их жизнь. Это то, что видел Иисус, это то, что они изнурены, они рассеяны. Единственное, что им поможет, это Евангелие. Это единственное, что способно изменить жизнь. Это Евангелие. Это только тогда, когда Бог придет в их жизнь, в их сердце. Жатвы очень много. Здесь мы читали о жатве, о изнурении и о рассеянии. Но есть еще одно место, которое тоже говорит о жатве. Евангелие от Иоанна, 4 глава. Давайте мы с вами откроем. Евангелие от Иоанна, 4 глава. Мы не будем всю эту историю, это история о самарянке у колодца, читать некоторые моменты, выборочно посмотрим. 19-20 стих. 4 глава. Это уже состоялся разговор. Начался, ну, идет разговор, середина разговора Иисуса с самарянкой. Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». То есть что происходит? Она узнает, что Иисус пророк. И ее вопрос, вообще, для меня очень странный. Я сейчас объясню, почему. Она спрашивает: где поклоняться? Вот вы говорите, там поклоняться, а вот тут поклоняются. Где поклоняться? То есть, если бы я был на том месте, я бы сказал бы, знаете, Кислов, тебе больше спросить не о чем. Но представьте сегодня себя или вот людей вокруг нас, если бы они вот точно бы знали, вот пророк. Что бы вы спросили? Ну, неужели ей спросить не о чем? Посмотрите на ее жизнь. У нее было 5 мужей, и с тем, которой она живет, уж не муж. То есть, ну, явно ее жизнь-то не устроена, правда? Даже для сегодняшнего времени 5 мужей – это нонсенс. То есть, это что-то из ряда вон. То есть, а для тех времен тем более. У нее было 5 мужей. Не сказать, что она хорошо живет. То есть, она идет... Этот колодец примерно находился в километре от города. Ну, вы же понимаете, что тогда города строили, где есть вода. И никто бы не строил в километре от воды. Там тоже есть вода в городе, в Сихеме. Но ее туда не пускают. Ну, понятно, по известным причинам. Ей приходится в дневную жару, когда люди отдыхают, да, фиеста. Они в тенечке все. Идти, чтобы ни с кем не столкнуться за этой водой. В километре от города. И она спрашивает, где поклоняться. Ей больше спросить не о чем. Это, знаете, как, ну, просто шутка такая есть. Я прочитаю ее. Молодая симпатичная девушка приходит в церковь, подходит к священнику. На ней ни макияжа, ни бижутерии, одежда консервативно строгая. Потупив голову, спрашивает: «Батюшка, как вы понимаете концепцию протоиерея Феофана о социально-патриархальном единении души человека с Господом Богом на основании его религиозных воззрений, высказанных для русской православной епархии в Париже?» Батюшка посмотрел на нее, говорит: «Замуж, срочно замуж». Вот когда я смотрю на эту самарянку, я думаю, ну неужели тебя спросить больше не о чем? Ну а почему? Почему у нее этот вопрос вот ее волнует? Как вы думаете? Что такое? Почему ее это волнует? У меня один ответ есть. По всей видимости, это не только ее волнует этот вопрос. Это волнует вопрос то общество, в котором она живет. Даже будучи изгоем этого общества, это то, о чем там говорят. И это волнует. Что волнует наших людей, это то, что, о чем говорят сегодня, о чем показывают новости, что происходит в мире. Когда мы понимаем, мы знаем, о чем люди думают и волнуются. Это то, о чем говорит общество. Поэтому это и ее так волнует. Это, по-моему, Спержен говорил, как наставление для тех, кто хочет рассказывать Евангелие, что он говорил, что в одной руке должна быть у вас Библия, а в другой, говорит, газета, чтобы говорить Евангелие к нужным людям, то, что их сегодня волнует. Так и для этой самарянки. Итак, вот у нее был такой вопрос. Дальше Иисус что делает? Он открывает себя. Следующие стихи, он открывает себя и говорит о том, что он Мессия. Сперва говорит, где будет поклоняться, потом говорит о том, что он Мессия. Она оставляет свой водонос и идет в Сихем. Идет в Сихем для того, чтобы рассказывать, свидетельствовать, да? Людям говорит, идите посмотрите на того человека. Не он ли Христос? Он все рассказал обо мне. Смотрите, у нее ломаются все барьеры. Она идет тем людям, которые не особо-то хотят с ней общаться. Которые, возможно, ее укоряют, возможно, ее обличают. Но она идет и им говорит. В это время, когда он оставляет водонос, что происходит? Приходят ученики. Они отлучились, чтобы найти еду, приходят и предлагают ему еду. С 28 стиха мы еще прочитаем. Когда женщина оставила водонос свой, пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» И написано, что они вышли из города и пошли к нему. Но если мы посмотрим немножко дальше, с 39 по 40 стих, он раскрывает еще больше подробностей. Написано: «И многие самаряне из города из того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сделал ей все, что она... сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его прибыть у них, и он прибыл там 2 дня». То есть написано, что по ее слову они уверовали, когда она пришла к ним. Вот. Это те обстоятельства, которые происходят в Сихеме. Теперь, смотрите, приходят ученики. 31 стиха. «Между тем ученики просили его, говоря: Рави, ешь. Но он сказал им: у меня есть пища, которую вы не знаете. Поэтому ученики говорили между собой: разве кто принес ему есть? Иисус говорит им: моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет». Он говорит: возведите очи и посмотрите на жатву. Что они видят, когда поднимают глаза? Они видят толпу людей, которая в это время идет из Сихема, которые уже уверовали по слову самарянки. И здесь мы видим вот этот процесс, который Иисус описывает, сеяние и жатвы. Что есть люди, которые сеяли, а кто-то потом жнет. И дальше он говорит им, что «я послал вас жать то, что вы не сеяли, над чем вы не трудились». Просто опыт мой лично, и также я читал различные книги о людях, которые очень много времени посвящали проповеди Евангелия. Чаще всего откликаются те люди, которые уже имели в своей жизни опыт встречи с христианом, с христианством. Обычно, знаете, вот к студенту подходишь, и он готов с тобой поговорить или еще что-то, а потом начинаешь с ним общаться и выясняешь. В детстве бабушка читала детскую синенькую Библию. Или ходил в какую-нибудь православную школу, там, не обязательно, даже нашу, протестантскую, но был в какой-нибудь воскресной школе. Или кто-то был из родственников верующий, свидетельствовал. Или просто уже где-то встречался. И ты подходишь, когда начинаешь говорить, и смотришь, человек открыт. Но, к сожалению, большинство людей сегодня закрыты. У них не было еще встречи. Они еще никогда на пути своем не встречали христиан, не читали, может быть, хорошей литературы об этом. Еще никто не сеял в их сердце. Все помните, скоро к нам вернется семья из семинарии Кашиницких. Наверное, вы знаете свидетельство Бориса, что когда-то к нему пришли, рассказали ему Евангелие в общежитии. Он был на нескольких мероприятиях, а потом он перестал быть. Но прошло какое-то время, он не встречался ни с кем. У него там остался Новый Завет. Прошло какое-то время, несколько лет, и он уверовал. И он уверовал и пришел в церковь. Это яркое свидетельство того, как происходит сеяние, а потом наступает когда-то жатва. Не всегда так происходит, к сожалению. Но жатвы может быть больше в том случае, если и сеяния больше. Если его и нет, то что пожинать? Наверное, на нас ответственность, друзья, не только призывать людей к покаянию, Ну и ответственность, чтобы сеять, для того, чтобы когда-то молиться, чтобы когда-то Бог произрастил это семя. И хочу ободрить, что, возможно, не сразу же мы увидим эти плоды, не сразу же мы... Нам хочется, мне очень хочется, чтобы мои родители покаялись, к примеру. Но, наверное, это тот период, когда очень долгий процесс идет. И тут я наблюдаю за своими родителями, может быть, от самого первого дня, как вот оно посеяно, как происходит изменение. Как я жду, ну когда же это будет жатва, когда же это созреет. И часто мы не видим, что происходит в сердцах людей. Встретились, говорю, может быть, это случайность, вот как Женя встретился, или Ваня с электриком. Но на самом деле не случайность. Для кого-то это первая встреча, для кого-то это, может быть, вторая. Но мы все надеемся, что это когда-то произойдет. Тот момент, когда у людей наступит покаяние. Какие-то, может быть, инструменты мы будем говорить, как можно что-то делать в конце. Но вернемся. Жатвы много, и она разная. Жатва, о которой мы читали, изнурены, рассеяны. Те, кому может быть посеяно семя, оно растет, ждет своего времени. И мы понимаем, что это Евангелие. К коробочке я хотел вернуться. Забыли? Думали? 90-е годы. Может быть, кто-то из вас помнит вот эти время, когда вот все было разрушено, ну, пала вот эта идеология, все-все. Люди были рассеяны, метались. Но, может быть, кто-то помнит или знает, потому что не принимал в этом участие, что поехали первые проповедники, и люди собирались стадионами, они шли, они были готовы слушать Евангелие. Вот это евангелизационный материал, который раздавался людям, чтобы они могли слышать проповедь. В основном в тех местах, где нет электричества, в малых народах или еще где-то. И люди слушали Евангелие. Сейчас я покажу, это удивительная штука. Это пластинка. Ну, это такая, это не просто пластинка. Это такой самостоятельный проигрыватель. Здесь проповедь Ярла Пести. И она вот так, таким образом работает. Надеюсь, услышите. Тут главное поймать ритм. Слышите? Люди готовы были часами крутить это, чтобы услышать Евангелие. Здесь написано Евангелие. Проповедь, может быть, не в привычном нам формате, но это известный проповедник, радиопроповедник Ярл Пести. Я знаю даже одного человека, это пастор Томской церкви, который уверовал в его проповеди, ловя волну по радио, вот были, ну, вот это, пробивали сквозь все заслоны, которые делал Советский Союз, но пробивалось вот это радио «Голос Ант» или еще что-то было, которое специально транслировалось на Советский Союз, где была проповедь. И он, будучи студентом Томского политехнического университета, слушал дома радио, ловил эту волну и уверовал через это радио, слушая Ярла Пести. Вот его проповедь. Я даже не знаю, сколько сотен тысяч было раздано таких вот вещей. Люди слушали. И я уверен, что если мы где-то, то можно найти и свидетельство, что люди хотели слышать. Люди слушали. Представляете, как крутить? Это же нужно усердие. С одним темпом все прослушать, с обоих сторон. Потому что люди, у них была явная, очевидная нужда. Они хотели что-то другого. Они хотели, чтобы их жизнь поменялась. Возможно, мы говорим, сегодня другое время. Сегодня вроде бы ну, нет такого серьезного кризиса или еще чего-то. Но все равно люди в чем-то нуждаются. Что бы ни происходило, люди всегда нуждаются в Боге. Всегда есть события, о которых мы можем говорить. Вот если мы посмотрим вот историю Иисуса и Самарянки, и как это было все построено, то мы увидим такую, знаете, закономерность, что он от каких-то земных вещей, он всегда переходит к небесным. От воды обычной, он говорит о воде живой, да? О поклонении тут, он говорит о поклонении в духе. когда ученики пришли, они говорили о пище, о хлебе, вот, насущном. Он говорил о пище, о хлебе, как творить волю Божию. Говорил о жатве, да, которая вот она, пшеница. Он говорил о другой жатве, о покаянии. То есть всегда есть о чем поговорить. Всегда есть что-то, что людей очень волнует. И если мы будем говорить прямо к сердцу истина, то, скорее всего, мы попадем в точку, как я уже сказал. Потому что желание Бога, оно есть, даже если человек в этом себе не признается. Если бы мы, ну, сегодня приехали на Украину, то, наверное, нам не нужно было бы даже искать тему, о чем поговорить. Согласитесь? Сегодня там люди говорят только об одном. И если люди говорят о недовольстве властью, несправедливостью, коррупцией, жаждой власти, то Евангелие для них бы звучало, что Иисус, Он лучший правитель, справедлив, честен, Он слуга. И это было бы и для них Евангелие, чтобы искать лучшего правителя. Так, жатвы много. Но Иисус говорит, делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Вот когда вы слышите вот эти стихи, какое у вас побуждение? Ну, понятно, молиться, да? Благовествовать. Это правильный ответ. Когда Иисус говорил эти слова, Он был только с толпой людей. Вот следующую главу, если мы откроем, она начинается с того, что Он избирает 12 апостолов. Он говорит, делателей мало, молитесь. И следующее, что Он делает, избирает 12 апостолов. Мы, наверное, никогда о себе так не думаем, что, возможно, мы те, кого Господь выслал на жатву. Мы очень скромно о себе думаем. Но все познается в сравнении. Каких-то, наверное, 15 лет назад, сколько было церквей в Красноярске? Ну, наших, баптистских. Одна. Сколько сегодня церквей, Дэйв? Одиннадцать. Ну, китайская есть еще. 12. Глухонемые. 13. Но она, наверное, не самостоятельная церковь. Ну, 12 церквей. Одно свидетельство одного человека, он американец, Трент Хаят, ему уже 70 лет, да? 69. Он приезжает и преподает у нас институт изучения Библии. Он рассказывал, когда он был молодым, они приехали в Западный Берлин. Тогда был железный занавес. Приехали одни из первых групп миссионеров, чтобы нести Евангелие. Они, говорит, молились за... чтобы Евангелие проникло за железный занавес. И он рассказывает такие вещи, что в то время у них даже мечты не было, чтобы попасть в СССР, в Россию. Это было настолько нереально. И вот он приезжал и говорит, а сегодня я здесь, в центре России, в Сибири, свободно, безбоязненно учу Слову Божие. И вот для него это сильный контраст. Возможно, мы этого не застали. Но, возможно, мы, друзья, продукт тех молитв, которые молились о делателях на эту жатву. Конечно, мы смотрим и говорим, о, да вокруг нас тут миллионы людей. Ну, тысячи. Зачем преувеличивать? В нашем городе. В нашем районе. 40 тысяч. 40? 150. О, 150. Дэйв знает. Кто должен знать? Пастор, спросите у него. 150 тысяч. Ой, а нас так мало. Друзья, ну когда-то здесь не было никого. Мы есть. И это те, мы, как церковь, ответственны за этих людей, чтобы им нести Евангелие. И Бог нас призвал. Каждого. Не только меня, Ваню, Женю, Дэйва или еще кого-то. Каждого из нас. На том месте, где мы находимся, Бог призвал для того, чтобы нести Евангелие людям. Конечно, нужно молиться, чтобы нас становилось больше, чтобы еще больше людей могли это делать. Но это призыв к нам. И как это делать? Мы можем тоже об этом говорить. Будут несколько объявлений и возможностей. Но первое, что я хочу сказать, подумайте о своем уникальном свидетельстве. Вы знаете свое свидетельство? Как вы уверовали? Недавно у меня вот как раз тренд, он был у нас в гостях, попросил, чтобы я написал свое свидетельство. Он, я не знаю, его слышал года 4 назад и помнит. И вот он приехал и вот в этот раз говорит, напиши мне в письменном виде свидетельство. Ну, я написал, его перевели на английский, отправил, не знаю, кому он будет показывать. У меня есть блог, я просто там выложил свое свидетельство. Ну, буквально за 3 дня больше 100 просмотров. Надеюсь, это будет кому-то полезно услышать. Но кто-то читал мое свидетельство, видел мое свидетельство в видео. Сегодня очень просто сел, включил камеру, рассказал свидетельство, выложил в социальную сеть. Все друзья, все посмотрят. Возможно, вот как та Таня, которая вот таким образом узнала обо мне, и в какой-то трудный момент своей жизни она говорила, а кому мне еще обратиться? Она звонила мне, чтобы узнать. Это кому-то послужит возможностью. Свидетельство. Почитайте, уже закрыл. 1 Фессалоникийцам, 1 глава. Там Павел описывает, что он пришел в места, 6 по 10 стих. А говорит, там нам уже не надо проповедовать. Вы, говорит, там уже проповедовали. И не просто, он говорит, проповедовали. Вы им свидетельство рассказали. Потому что, говорит, они нам рассказывают, как мы пришли к вам. Они рассказывают. Но они услышали от них. То есть, что это? Они рассказывали свидетельство. Что они приходили, говорили, вот пришел Павел и нам вот это рассказал. Мы уверовали. Слушайте, эти уверовали. Приходит Павел, они ему рассказывают его историю. Это свидетельство. И тогда написано, там целая область, народы целые услышали, узнали и уверовали. Это свидетельство. Это уникально. Потому что кто с этим поспорит? Это Бог так со мной работал. Это истина, потому что в моей жизни это произошло. Напишите свое свидетельство. Дайте кому-нибудь почитать. Не знаю, если вы пользуетесь социальными сетями, ну, выложите, пусть люди читают. Запишите видео свидетельство 3-5 минут, это не так много. Я понимаю, что это сложно, не все мы умеем говорить на камеру. Попробуйте, попросите кого-то, меня, я могу кому-то помочь. Сделайте, это возможность людям услышать и узнать. Возможно, даже родственникам. Когда я сделал видео свидетельство, положил, вы знаете, кто заценил его? Мой брат родной. Ну вот удивительно, мне кажется, я ему столько раз говорил, да он видел все это. А вот услышал и по-другому воспринял. Есть много разной литературы, возможностей, чтобы людям дарить, давать. Вышел, дал электрику, да, встретил, отдал телефон, дал. Ну, это же вот человек взял, почитал. Остался один на один сам с собой. Не надо перед кем лукавить или строить маски. Вот он читает, и вот Бог ему говорит. Возьмите, у меня есть некоторые штуки, я принес там вот видеодиски, какие-то книжки. Но если есть нужда, скажите, мы найдем, дадим. В этом нет проблем. Это то, что нужно иметь с собой, да, как сумка миссионера. В кармашке хотя бы несколько 4 духовных законов. Много разных возможностей. Если вы в семье один, например, муж или жена, вы верующие, а ваша половина неверующая, это тоже хорошая возможность молиться. И, может быть, кого-то пригласить в гости. Это, помню, мы делали так в Томске, когда призывали. Говорит, вы молитесь, чтобы в тот момент, когда, помните, вот это хорошее место Есфирь. Для нее было смертельно прийти к царю по их законам. Первый появиться на глаза царю и тем более что-то попросить. И она говорит, давайте молиться и поститься, чтобы я могла прийти к царю. Но это было выживание народа. И она пришла, и что? И царь был расположен к к тому, чтобы прийти и к ней на ужин. И дальше мы видим, это было спасение народа. Иногда, когда мы смотрим на свою неверующую половину, которую мы знаем от и до, и уже, может быть, и говорили, и уже кажется, да, бесполезно. И уже думаешь, любое предложение это будет, да? Друзья, вот есть библейский пример, когда Бог меняет сердца. И, возможно, стоит сделать усилия, выбрать время, прям 3 месяца, молиться целенаправленно о том, чтобы человек, мой муж или моя жена согласилась, что мы дома устроим, например, вечер, ужин, и пригласим верующих на этот ужин, где просто будет обычное общение. Не будет прям сразу же проповедь или давление, просто познакомиться с верующими поближе. Может быть, чтобы Бог расположил его сердце. Но это же хорошая возможность, правда? Чтобы кто-то пришел и рассказал Евангелие. Множество есть разных путей и возможностей. Подумайте, как можно? И у меня нет ответов на все. Мы каждый находимся индивидуально в исключительном положении. Бог нас в это поместил. Подумайте о своем окружении. Что можно сделать? Какие праздники? Что еще можно сделать соседям? Я не знаю. Очень много возможностей. И делитесь этим. Говорите, мы нуждаемся. Потому что одна из наших основных ответственностей и задач нашей церкви – это нести Евангелие. Я помню, был на одном обучении тоже, а сейчас этот проект где-то проходит. В 2001, по-моему, году, когда приезжала группа, опять же, иностранных людей, они призывали людей вот выбрать кого-то и молиться в течение там полугода или там сколько-то, 100 дней, прям написать на листочке людей, за которых ты конкретно молишься. А потом они приезжали, и ты брал их и шел к ним в гости. И они рассказывали Евангелие этим людям. И он тогда раздавал таблички, чтобы, говорит, везде повешайте, у всех табличка. И там было написано по-русски, видать, специально приготовились. Там было написано: если церковь не благовествует, она не имеет права на существование. Это было его убеждение, он раздавал всем эти таблички. Говорит, повешайте и смотрите на это. Ну, потому что это одна из ответственностей нести Евангелие в этот мир. Друзья, если мы этого не видим в Библии, то у нас проблема. Бог это повелел делать. Если наше сердце не готово, то это тоже проблема. Нужно молиться, чтобы у нас было сострадание, было желание. И это трудно, это сложно. Но это наша ответственность. Пусть Бог нас в этом благословит. Еще будет объявление о возможностях и социального служения. Это тоже одна из возможностей благовестия как раз к людям, которые изнурены зависимостью наркотической или алкогольной, или просто брошенные люди, которые никому не нужны, слоняются по помойкам. Это вот прямые люди, которые даже не нужно объяснять, что у них проблема. И это тоже возможность благовествовать и им. Пусть нас Бог всех благословит, чтобы не охладевать, не только думать о насущном хлебе, но думать о погибающих людях. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой наш Иисус, спасибо Тебе за то, что Твое сердце вот перед нами открыто. Что Ты видел в этих людях, которые окружали Тебя? И Ты не делаешь разделения на кого-то. Ты говоришь, вот они изнурены, рассеяны. Это толпы людей, Господь, которые Ты видел. Ты избрал учеников для того, чтобы они могли продолжить это дело, нести Евангелие, церкви. И вот то, что до сегодняшнего дня идет. Идет проповедь, идет спасение. Господь, мы не знаем, сколько Ты дал еще этому миру жить, но до последнего дня должно нестись Евангелие. Господь, мы знаем, что оно придет во все языки, во все племена, во все народы. Господь, но мы хотим, чтобы и здесь тоже это слово распространялось, чтобы еще многие люди не просто услышали, услышав, поняли и поняв, обратились к Тебе, Господь, с покаянием. И, Господь, я знаю, что нет такого человека в этом мире, нет такого греха, который не способен Ты простить, искупить. Ты уже все сделал, Ты уже пролил за это кровь, Ты уже дал искупление. Господь, дай людям покаяние, дай покаяние нашему городу, чтобы обращались люди, обретали жизнь вечную. Дай нам дерзновение, Господь, не молчать. Научи нас говорить Евангелие. Научи нас благовествовать. Прошу Тебя во имя Твое, ради славы имени Твоего. Аминь.